Привет-привет, это Афина на отдыхе, и мы сегодня говорим о том, что же происходит между психологом и клиентом за закрытыми дверями кабинета. Мы разберем то, как стоит и как не стоит выстраивать отношения с клиентом. Практикующие психологи, проверяйте себя на наличие зашкварных сигналов. Если же вы не психолог, то проверяйте своего настоящего или будущего психотерапевта и консультанта. С нами сегодня в гостях Анастасия Сараева. Настя, представься, пожалуйста.
Да, привет, Лера. Меня зовут Настя, я практикующий психолог. Недавно присвоила себе звание экзистенциального психотерапевта. Я одна из членов сообщества Танграм. Наверное, пока что все.
Окей, хорошо, тогда давай для начала обозначим, что вообще будем понимать в этом выпуске под отношением психолога и клиента.
Да, это хорошая идея. Мне кажется, что к отношениям между психологом и клиентом стоит относить все взаимодействия, которые между ними происходят. То есть все общение, все какие-то обмены, что вербальные, что невербальные, всякие переписки, попытки как-то друг другу о чем-то просигнализировать.
Угу. То есть довольно такая получается широкая вещь.
Кажется, как и все отношения.
Вот, кстати, про все отношения. Мы тут пытались в прошлых выпусках провести какую-то грань между личной жизнью и работой психолога. Как у тебя это выстраивается? Вот отношения с клиентами и отношения с друзьями, с семьей. Насколько они разные, чем они похожи?
Ну, на самом деле вопрос для меня звучит настолько расплывчато, что я не особо понимаю, по каким критериям мы здесь будем ориентироваться, но и то, и другое про отношения, про какие-то настоящие искренние отношения, пожалуй, такие же глубокие, как и все эмоционально близкие отношения, если мы говорим об отношениях психолога и клиента. Они отличаются, наверное, в первую очередь тем, что отношения между психологом и клиентом, они все-таки более односторонние, потому что наш клиент про психолога ничего не знает. Ну, вернее, как. Мы можем в какие-то моменты использовать самораскрытие, но это обычно тоже используется скорее с какой-то целью. А так мы все время являемся тенью.
Это интересно, потому что как раз с твоей коллегой Таней мы обсуждали, что психолог работает с собой, и он является таким вот инструментом. А ты сейчас говоришь, что это скорее такая тень, которая что-то.
Не вижу противоречия, если честно, потому что я говорила скорее о привнесении какой-то очень личной информации о себе, то есть в отношениях с друзьями, с родителями, с коллегами. Мы имеем возможность привносить себя полностью. Мы не обязаны как-то ограничивать информацию, которую о нас получает клиент. В случае терапевтических отношений, безусловно, мы не можем никогда и никак убрать себя, особенно если речь идет об экзистенциальном подходе. Так что личность остается, но весьма и весьма частично.
Окей. Вообще, кажется, терапевтические отношения — довольно сложная вещь, которую выковывают так или иначе двое. А каким должен быть психолог, чтобы справиться с выстраиванием качественных отношений с клиентом?
Роскошный вопрос. Я думаю, в первую очередь, смелым. Потому что для того, чтобы идти в близость, нужна большая смелость. А глубокие отношения, ну вот если мы говорим о психотерапии, это всегда про глубину, это всегда про очень личные отношения. И на этой глубине иногда бывает очень давище. В ней очень сложно находиться, даже когда ты терапевт. То есть, ну, понятное дело, что клиенту в такие моменты тоже непросто, но мы настолько эмпатично присутствуем во всем этом пространстве, в этой ситуации вместе с клиентом, что нас тоже может придавить.
Окей. А есть какие-то, может быть, советы, лайфхаки начинающим специалистам, как себя вот вытащить, чтобы тебя не придавило?
В первую очередь такие вещи нужно научиться замечать. То есть каждый раз, когда я на сессии с клиентом испытываю какую-то очень интенсивную эмоцию, я обращаю на это внимание. То есть, ну вот, это странно. У меня выстраиваются, если не первая сессия уже, какие-то отношения с клиентом, там нет никакого эффекта новизны уже. Ну, случается, но все-таки это уже про какие-то более устойчивые такие отношения. И сильные эмоции обычно сигнализируют как раз о том, что, возможно, происходит что-то важное. И здесь было бы интересно понять, со мной из-за меня, со мной из-за клиента или с клиентом, но я это чувствую на себе.
Угу. Уже похоже на вопросы к супервизору.
Да, это, кстати, было бы хорошим шагом обратиться к супервизору, если ты сам не в состоянии справиться с какими-то сложностями во время сессии.
Угу. Давай сделаем шаг в сторону от отношений психолога и консультанта. Вот если тебя все-таки накрывает чем-то таким во время сессии, что ты обычно делаешь, что можно делать, чтобы продолжить работу качественно?
Ну, в первую очередь следует это произнести. Кажется, что не заметить, что психолог захлестнуло чем-то важным, ну, тоже весьма затруднительно. Поэтому если клиент это видит, а мы делаем вид, что ничего не происходит, это может создать сложности в нашем контакте. Так что, во-первых, опять же, мы это замечаем, мы это произносим, и с этим тоже можно работать, потому что мы ведь являемся представителями из какого-то внешнего мира для нашего клиента. И то, как мы реагируем на него, это тоже очень важная обратная связь для него.
Угу. Интересно, потому что я думала, это скорее какая-то штука психолога, которую нужно вот держать в себе, ну или окей, там, произнести, но точно не разворачивать, что это не связано особо с клиентом.
Кажется, мы на то и психологи, чтобы понимать, насколько это эмоции наши, насколько это эмоции про нас или про клиента. Разграничивать это бывает непросто, особенно в моменте. Вбросить это и узнать у клиента, вот как ему с этой эмоцией, даже если она была нашей, кажется, все равно будет не лишней, потому что если это про нас, клиент скажет, что нет, вообще не понимаю, о чем вы. И вот тут, кстати говоря, опять появится вопрос, насколько это его сопротивление или правда что-то наше.
Сотни вопросов и гипотез просто во взаимоотношениях.
Окей. Как и во всех отношениях.
Давай вернемся к тому, как психологи выстраивают отношения с клиентами. В моей картине мира первая встреча с психолога и клиента довольно стрессово для обеих сторон. Во всяком случае, со стороны клиента точно могу сказать, что у меня это так. Как у тебя это работает? Готовишься ли ты как-то по-особенному к первой встрече с клиентом новым?
Ты знаешь, я достаточно давно за собой заметила, что достаточно в короткий срок у меня пропало вот это вот волнение, пропал мандраж перед встречами первыми с клиентами. Как-то мне в этом скорее волнительно, но вот именно в положительном ключе, скажем так, волнительно.
Mm-hmm.
Я предвкушаю, я отношусь к этому с любопытством, то есть даже если это какой-то трехэтажный кейс с огромными проблемами, с которыми мне до этого не приходилось сталкиваться, это вызывает любопытство, потому что я столкнусь с новым опытом, с новым человеком. У меня будет возможность посмотреть на мир под каким-то другим углом.
Mm-hmm. Вообще довольно гладко все пока что у нас звучит. Давай попробуем обсудить, как можно испортить отношения с клиентом, вот где может психолог прям накосячить.
Ну, первое, что приходит в голову, это нарушить этический кодекс. Там и, наверное, самый зашкварный зашквар, который может быть, это вступить в двойные отношения.
Угу.
При этом, ну, понятное дело, что самый популярный такой вот резонансной, наверное, истории было бы заняться сексом со своим клиентом. Вот. Но помимо этого, я не знаю, попросить клиента
дать контакты своего парикмахера. Если ваш клиент занимается, там, не знаю, работает риэлтором, например, попросить mm-hmm. его, чтобы он подыскал вам квартиру, вот, в обмен на бесплатную сессию, наверное, было бы не очень классно.
А давай вот не со стороны этического кодекса это попробуем раскрыть, а именно вот с точки зрения того, как это отношение нарушает и что потом происходит дальше в работе.
Наши отношения перестают быть такими однозначными и понятными для обеих сторон. То есть, когда появляются какие-то дополнительные роли, они, хочешь или не хочешь, перемешиваются.
Угу.
И в какой-то момент ты начинаешь действовать не из роли клиента, например, а из роли риэлтора. И думаешь, ну вот, как бы, я же тебе услугу оказал, почему ты сейчас просто не можешь сделать для меня того же, например. Мне сложно придумать какую-то более конкретную
историю. Я помог найти тебе квартиру, почему мне так больно от твоих сессий.
Вроде того. И это создает какую-то другую иерархию, какое-то очень сильное неравенство. То есть мы все время стремимся к тому, чтобы наши отношения были понятны, проговорены, чтобы все правила, по которым мы взаимодействуем, были понятны, и чтобы никаких других пересечений не было.
Угу. А еще слышала про какие-то там переносы, которые тоже могут мешать. Можешь поподробнее рассказать вообще, как это работает, как с этим работать?
Абсолютно не согласна с тем, что переносы мешают.
Так,
как по мне, переносы и контрпереносы — это абсолютно нормальная часть терапевтического процесса. То есть если подходить к этому вопросу с точки зрения экзистенциалки, то, наверное, мы бы сказали здесь, что вот если у клиента случается перенос, то есть он начинает испытывать к нам чувства какие-то, вот как-то на нас реагировать так, как, по идее, не должен. То есть это как-то очень, ну, непонятно, почему он так делает. А это значит, что что-то в нас откликается ему. Mm-hmm. То есть что-то в его бытии происходит такого, что есть в нас. И это ровно тот материал, с которым можно работать. То есть, по идее, перенос, контрперенос, соответственно, контрперенос — это какие-то наши чувства, наш отклик на клиента. Это помогает нам понять клиента лучше, это помогает нам разобраться с тем, как происходит его жизнь, как он ее проживает, как он справляется с этим.
Угу. Побуду немного редукционистом, пока, видимо, вырисовывается формула, во-первых, заметить что-то, перенос, свои эмоции, все что угодно, озвучить словами через рот и дальше внести это вот в поле рабочее.
Пока противоречий не вижу.
Хорошо, то есть большую часть ограничений нам все-таки как психологам дает этический кодекс и диктует, чего не стоит делать. Давай поговорим, а что может вообще психолог во взаимоотношениях с клиентом. Например, можем ли мы, если да, то почему, разорвать связь с клиентом, сказать, что все, вот мы там, не знаю, месяц с вами общались или год, а теперь я не готов вам помогать.
Ну, пожалуй, не в таких терминах, но да. Разумеется, можем. Другой вопрос, по какой причине мы решаем так поступить? Я вижу очень много оснований, по которым вот я бы могла разорвать с клиентом отношения в одностороннем порядке. И правда, хочется сделать это очень этично, как-то очень экологично и бережно.
Угу.
Вот, потому что просто сливаться, например, это как раз один из способов испортить отношения с клиентом. Мы можем разорвать отношения, если клиент вызывает у нас какие-то эмоции, с которыми мы в итоге справиться не можем. То есть, ну вот это очень популярная история из сериала «Пациенты». Там, да. Где психотерапевт влюбляется в свою клиентку и в итоге не может как-то из этого эротического переноса выбраться.
Угу.
То есть такое это как раз иногда случается.
И это как раз звоночек к тому, чтобы прекратить отношения.
Для меня это звоночек для того, чтобы сходить к супервизору, что и сделал главный герой.
Угу.
Это звоночек для того, чтобы попробовать это обсудить с клиентом и как-то прийти к совместному решению, что вы с этим будете делать.
Вот, кстати, у меня как раз возник вопрос, типа, ты говоришь про это клиенту, про эти, получается, контрпереносы свои, или ты как-то обходишь эту
Лер,
тему?
Ты знаешь, здесь нет универсального какого-то ответа. То есть это
коротко
всегда...
о том, почему я не психотерапевт. Так.
Это всегда очень индивидуально. То есть какому-то клиенту будет важно, полезно, необходимо это услышать.
Угу.
Вот, а кому-то можно будет, скажем так, дать отписку, и ему правда в этом будет ок.
Угу. Мы говорили про чувства, которые возникают у терапевта в ходе сессии, про то, как важно их вносить в рабочее поле с клиентом. Почему, собственно, это важно?
Как я уже говорила, мы представители внешнего мира для клиента, и очень важно, чтобы клиент сталкивался с тем, какое впечатление он производит на других, как другие его оценивают, какие чувства он у них вызывает. Как будто бы это про то, как мы можем помочь клиенту понять, как он выстраивает отношения. Что вот смотри, если ты делаешь вот это, я чувствую, что мне больно. Меня обижает, когда ты поступаешь вот так. И если мы ему эту информацию не дадим, он, по идее, едва ли с этим сможет столкнуться, хотя наверняка в его внешнем мире тоже есть люди, которые умеют говорить про эмоции словами через рот. Но как будто бы наша терапия направлена на то, чтобы он узнал как-то больше про себя, чтобы ему было понятнее, как обращаться с собой и с другими.
А если попробовать перевернуть ситуацию и представить, что клиент вбрасывает что-то резко негативное в эмоциональном плане относительно вашей сессии, насколько это вообще легко и нелегко переносится другой стороной и, собственно, психологом?
Ну, я могу ответить за себя, что каждый раз, когда на тебя направлены какие-то негативные эмоции, приятного в этом мало. Хотя однажды у меня такое было. У меня был клиент, у которого, в принципе, были огромные проблемы с выражением эмоций. И на одной из сессий он наконец-то на меня разозлился. Мне пришлось очень долго его до этого доводить, но он наконец-то разозлился. И когда я обратила его внимание на это, он с удивлением и какой-то улыбкой к этому отнесся, что, блин, и правда, я, оказывается, все еще что-то чувствую. Просто предпочитаю этого не замечать.
Угу.
А в остальном, это, опять же, очень важная часть процесса. И для меня здесь было бы важно, наверное, разделить, когда эти эмоции направлены вот напрямую на терапевта, потому что в таком случае мы, скорее всего, имеем дело с переносными вот этими всеми историями. Или когда клиент при нас злится на кого-то.
Угу.
И в том и в другом случае, опять же, я бы произносила, что вот я вижу, что ты злишься сейчас, я вижу, что ты там обижаешься, что ты сейчас плачешь, что тебе плохо. И дальше, ну вот мы разворачиваем обычные эмоции. Про что они? О чем они пытаются сказать?
Угу, окей. Вот мы обсудили, как себя вообще чувствует в нашем случае конкретный психолог в начале сессии, в ее процессе. Расскажи про заключительную сессию с терапевтом. Вот если клиент решает, что ему пора заканчивать, заканчивать с этим терапевтом или заканчивать с терапией, насколько вообще может быть полезным прийти на заключительную сессию?
У нас очень многие коллеги шутят, что заключительные встречи важны, потому что иначе из незакрытого гештальта будет дуть. Ну вот, ну мы не гештальтисты, поэтому это не наши шуточки. Боже, да все, что клиент решает сделать, важно. И если он решил прийти на заключительную сессию, это важно. Если он решил на нее не приходить, это тоже что-то про него, что-то про ваши отношения. Я, когда ты задавала этот вопрос, сидела и вспоминала, как заканчивались, как по-разному заканчивались у меня отношения с разными клиентами.
Я жалею просто, что не видно нашим слушателям эту прекрасную улыбку Насти, которая плыла в воспоминания.
Это очень важные моменты, ну вот скорее для меня, как и для профессионала, потому что вне зависимости от того, по какой причине клиент решает закончить отношения, если он приходит и говорит тебе об этом словами через рот, я думаю, наши слушатели уже поняли, что я амбассадор говорения словами через рот, для меня это, ну вот, огромное личное достижение. То есть, вау. Это получается, если клиент до этого не мог словами через рот, он вот теперь настолько научился, что вот пришел и сказал. Это первый момент. Второй момент. Наверное, как и любые отношения, если вы решаете их закончить хорошо и правильно, ну вот я люблю здесь слово «экологично» использовать, закончить их вместе, принять это совместное решение, чтобы у психолога была возможность какие-то последние заключительные слова сказать, чтобы у клиента была возможность высказать все, что он думает о психологе и думал все это время, но так боялся сказать. Я думаю, это важно.
Вообще интересный взгляд, потому что, сидя на стуле клиента, мне кажется, не особо-то важно приходить и говорить: вот, здравствуйте, возьмите ваши 5000 за прием, я хочу уйти. Как будто это лишняя трата моих ресурсов и времени, и в материальном плане.
Мне кажется, что вот такой взгляд тоже говорит о том, какие отношения у тебя выстраивались с терапевтом. Я ведь тоже на стуле клиента бывала. Поэтому у меня весьма по-разному заканчивалась терапия с разными психологами. И да, были те, с которыми связь обрывалась вот просто по щелчку пальцев,
угу.
Без объявления, что я ухожу. Потому что вот такие были отношения. Вот настолько это было неважно и незначимо. Но были терапевты, с которыми я это прям обговаривала. Я приходила, я говорила, что вот сегодня будет последняя встреча, потому что я так решила.
Угу.
И мы обсуждали, что это я решила срулить, а не попытка ли это от чего-то важного убежать. Вот и я делаю примерно то же самое. Очень приятно в этом плане побывать на месте клиента у нескольких разных специалистов, потому что ты, обучаясь на психолога, умудряешься набраться у них, как у специалистов, много чему.
Неплохо, неплохо. То есть прийти и проверить, как этот психолог будет... Ну, не проверить, да, посмотреть, как он будет с тобой закрывать все сессии.
Ну, не только про закрытие, наверное, про начало-середину тоже важно было бы посмотреть. Ну, у нас в экзистенциалке это, в принципе, является чуть ли не обязательным пунктом, да,
угу.
На программе, на которой я обучаюсь. Побывать на месте клиента, чтобы посмотреть, а как это проживать все экзистенциальные данности, как, ну вот, выдерживать вот эти отношения, потому что в моих глазах экзистенциальный подход, правда, очень сильно отличается от других, потому что мы настоящие отношения выстраиваем с людьми, нам по-настоящему важно становится, мы думаем о своих клиентах.
Ты сейчас тонко понизила все остальные подходы.
Я не хочу ничего плохого сказать про другие подходы, потому что я в них никогда не работала. То есть я просто, как пришла в экзистенциалку, поняла, насколько это круто, и активно пропагандирую.
Мы поговорили про разные аспекты отношений психолога и клиента. Давай обсудим, каким вообще должен быть психолог, чтобы вот эти качественные отношения выстроить?
Дело в том, что крайне непросто обозначить какие-то критерии, понять, как человек будет по ним оцениваться. То есть как будто бы речь идет полностью о личности терапевта.
Mm-hmm.
Как будто бы для того, чтобы выстраивать глубокие отношения, нужно быть зрелым. Ну, вот это то, что Бьюдженталь называл зрелостью. А для меня это про очень большую смелость. Про очень большую смелость идти в близость, идти в глубину, не бояться с тем, что вот иногда там будет давить. Иногда ты будешь оказываться очень уязвимым. И несмотря на то, что мы не так много рассказываем о себе клиентам, это верно и про нас. Потому что обычно, когда ты встречаешься с какой-то очень большой волной эмоций, когда ты находишься на большой глубине с клиентом, захлестывает и тебя. Еще одна важная штука — это способность брать на себя ответственность. И когда это нужно, когда клиент к этому готов, возвращать ответственность обратно клиенту. Как будто бы для того, чтобы выстраивать отношения, которые описаны в экзистенциальном подходе, нужно быть взрослым.
От тебя много сегодня было про самораскрытие, про то, что мы должны где-то открываться клиенту, а где-то мы скорее в этом плане такая тень. А как вот здесь ты видишь эту грань? Где стоит про себя рассказать, что стоит про себя рассказать, а когда лучше помолчать и побыть тенью?
Ты знаешь, я бы, наверное, этот вопрос даже немножко иначе задала. Вижу ли я эту грань вообще?
Так.
На самом деле, у меня создается впечатление, что вот ты, как и, наверное, слушатели, хотели бы услышать какой-то универсальный ответ, а его нет. То есть это каждый раз выбор с каждым конкретным клиентом, с каждой конкретной ситуацией. Потому что где-то личная информация наша, наш какой-то прожитый опыт может показать клиенту, насколько он в этом не одинок, насколько мы правда способны к нему присоединиться. У меня в практике был случай, когда я рассказывала клиенту о том, что обращалась к психиатру. Это было сделано для того, чтобы клиент понял, что, оказывается, туда правда можно сходить, тебя не положат в диспансер, ты не станешь каким-то неадекватным овощем, которого посадили на таблетки, который с них никогда больше не слезет, что личность не меняется от этого и прочие-прочие штуки. То есть наше самораскрытие иногда позволяет клиентам принимать решения. Решения важные, без которых мы иногда не соглашаемся дальше продолжать работать с ними.
Вот ты сказала про отсутствие универсального ответа, к моему большому сожалению. Но есть же наверняка какие-то моменты, которые ты не готова раскрыть. Или все супер индивидуально, и вот в контакте с клиентом ты понимаешь, насколько готова шагнуть.
Есть такие моменты, которые я, пожалуй, предпочту оставить при себе. Даже если я буду знать, что это поможет клиенту, например. Потому что хотим мы того или нет, когда мы присутствуем на сессии как терапевты, мы остаемся людьми. И есть какие-то мои личные границы как человека, которые, я продолжу соблюдать, и за которые я не позволю заступить.
А можешь по каким-то критериям выделить какие-то маркеры того, что вот здесь я не готова, это мое, и я это не отдам?
Ты знаешь, я бы, наверное, обозначила это таким словом «интимность». И это, не только про секс, и, наверное, не столько про секс, сколько про что-то очень значимое, сугубо личное для меня. Это крайне сложно описать в каких-то более понятных и конкретных критериях, потому что, наверное, это интимное у каждого свое. И пытаясь обозначить это в критериях, мы это как будто бы выдадим.
Ну что ж, мы посмотрели, как вообще могут выглядеть отношения глазами психолога на начальной стадии терапии, в процессе и в конце. И предлагаю на этом перейти к нашей постоянной рубрике. Настя, поделись, пожалуйста, как ты отдыхаешь от клиентов?
Никогда не задавалась этим вопросом вот так, потому что у меня все время была иллюзия, что я от них не устаю. Устаю я от работы. И, соответственно, когда я устаю от работы, я еду в отпуск. Вот. Но, с другой стороны, иногда бывают сессии, которые очень много ресурса отнимают. И в такие моменты включается забота о себе, включаются сериалы, Так. Включается любимая музыка. Ну и в первую очередь, конечно, люди, с которыми нравится проводить время. Это, наверное, парадоксально, потому что вся работа состоит из общения с людьми, из выстраивания отношений с людьми. Но отдыхать я иду с людьми, которых я люблю.
Я думаю, это отличное завершение. Настя, спасибо большое, что приоткрыла нам двери в эти отношения психолог-клиент, клиент-психолог, и поделилась тем, как ты это видишь.
Да, спасибо. Получился приятный разговор.